Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура Собрания, аяты с 23 по 24.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
Он Аллах. Нет Бога, кроме Него. Он властелин, пресвятой, дарующий безопасность, надежный, хранитель, великий, могущественный, возвеличенный. Пречист он от того, чему поклоняются наряду с ним. Он Аллах, Творец, Создатель, дарующий облик. Ему принадлежат самые прекрасные имена. Славят его те, что на небесах и на земле. Он великий, мудрый. Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, Предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, здравствуйте! Вы смотрите видеостриминг русской службы Гостелерадио Исламской Республики Иран. Часы в нашей студии из Тегерана показывают 15 часов 31 минуту, и сейчас коротко о главных событиях к этому часу. Верховный лидер исламской революции посетил гробницу имама Хумейни и кладбище мучеников. Президент Ирана Рухани заявил, правительство Исламской Республики Иран поддерживает угнетенных во всем мире. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана отметил, западное оружие – главная причина нестабильности в Персидском заливе. Иран – одна из 9 стран мира, производящих рельсы различного назначения. Протесты против плана безопасности во Франции. А сейчас об этих и других событиях более подробнее. Одновременно с началом декады Фаджр и накануне 42-й годовщины славной победы Исламской революции его светлость Аятулла Хаменеи рано утром посетил гробницу великого основателя Исламской революции имама Хумейни, да светится его могила, и, совершив молитву и прочитав Коран, почтил память великого имама. Верховный лидер Исламской революции также посетил могилы мучеников Бехишти, Раджаи, Боханара и мучеников теракта 28 июня 1981 года и, совершив молитву, попросил у Всевышнего возвышения их степеней. Затем Аятулла Хаменеи посетил кладбище славных мучеников и пожелал мира пречистым душам защитников ислама и Ирана. Сегодняшний день, 31 января 2021 года, что соответствует 12-му Бахмана, является началом благословенной декады Фаджр Исламской Республики Иран. Президент Исламской Республики Иран, поздравив с 42-й годовщиной победы Исламской революции, отметил, иранское правительство поддерживает угнетенных во всем мире. Хасан Рухани в воскресенье и одновременно с началом благословенной декады Фаджр Исламской революции на церемонии ввода в эксплуатацию 13 национальных проектов водно-хозяйственной и энергетической промышленности в провинциях Северный Хурасан и Курдистан сказал: 12-е Бахмана, когда имам Хумейни вернулся на родину, встреченный беспрецедентным ликованием иранцев, один из самых славных дней в истории Ирана. Он заявил: «Сегодня очень счастливый день для иранской истории и великого народа Ирана, а также для всех поклонников свободы и всех мусульман мира. В этот день покойный имам прибыл в страну посреди многомиллионного приема со стороны иранского народа и с присущей ему мудростью и осмотрительностью сразу же немедленно отправился на кладбище Бехешт-Загра навестить мучеников революции. Ссылаясь на открытие важных национальных проектов в провинциях Северный Хорасан и Курдистан, Рухани отметил: «Хотя этот год был трудным для населения из-за санкций и эпидемии коронавируса, но производственный скачок, на который рассчитывал верховный лидер, осуществился, и почти каждую неделю мы открываем важные проекты и создаем рабочие места по всей стране». Торжественная церемония по случаю 42-й годовщины исторического возвращения покойного имама в Иран прошла сегодня утром в форме зачтения нескольких стихов из священного Корана, восхваления славной победы революции и исполнения революционных песен марш-оркестром армии Ирана в мавзолее имени имама Хумейни, да упокоит Аллах его душу, основателя Исламской Республики Иран. В этой церемонии, на которой присутствовали представители различных слоев населения, государственные и военные должностные лица, а также представители божественных религий, был возобновлен союз с идеалами покойного имама и скандировались революционные лозунги. Спикер парламента Ирана отметил, вместо того, чтобы выдвигать предварительные условия для выполнения своих обязательств, новой администрации США следует подумать о том, как на практике осуществить снятие санкций. Мохаммад Бакир Калибаф сегодня в своей речи, отметив благословенные дни декады Фаджр и поздравив с их наступлением весь народ Ирана и поборников справедливости во всем мире, добавил: «Исламская революция развивается стремительно и динамично». Он также в ответ на недавнее выступление госсекретаря новой администрации США добавил: «Если Соединенные Штаты верят в СВПД, вместо того, чтобы ставить условия, они должны продемонстрировать свою приверженность ему на практике. Опыт СВПД перед глазами иранского народа и народ Ирана не так наивен, чтобы вновь вступить в игру и поверить обещаниям». Спикер парламента Ирана отметил, вместо того, чтобы выдвигать предварительные условия для выполнения своих обязательств, новой администрации США следует подумать о том, как на практике осуществить снятие санкций и выполнение своих юридических обязательств. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана заявил, что французское оружие, наряду с другим западным оружием, является одной из основных причин нестабильности в Персидском заливе. Саид Хатибзаде в субботу в ответ на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона сказал: «СВПД – это многостороннее международное соглашение, ратифицированное резолюцией под номером 2231 Совета Безопасности ООН, которое не подлежит обсуждению, и его стороны определены и неизменны». Пресс-секретарь МИДа Ирана, говоря о выходе США из ядерной сделки, сказал: «США вышли из этого соглашения, и Европа потерпела неудачу в его сохранении. И если есть желание возродить и сохранить СВПД, решение простое. Соединенным Штатам следует вернуться в ядерное соглашение и отменить все связанные и не связанные с ним санкции, введенные во времена бывшего президента этой страны». Хатибзаде, ссылаясь на массовые продажи оружия Франции странам, граничащим с Персидским заливом, повторил: «Если французским власти, обеспокоенные массовыми продажами своего оружия арабским странам Персидского залива, им лучше пересмотреть свою политику». Благодаря производству 5 типов рельсов в соответствии с мировыми стандартами, Иран вошел в число 9 ведущих стран по разнообразию производства рельсов. Генеральный директор компании Исфаган Иран Стил Компании Мансур Яздизаде сказал: «Благодаря запуску линии по производству рельсов был предотвращен ежегодный отток валюты страны в размере 50 миллионов долларов, и в Иране была обеспечена номинальная производственная мощность в 400 тысяч тонн в год». Он назвал производство рельсов, основанное на отечественных знаниях, национальной гордостью, избавившей от необходимости импортировать этот стратегический продукт для использования в отрасли железнодорожного транспорта Ирана, и отметил: «В настоящее время, помимо снабжения железных дорог страны, эта продукция экспортируется и в другие страны мира». Директор по прокатному оборудованию компании Исфаган Иран Стил Компани Мухаммад Амин Юсуфзаде также сказал: «В настоящее время производство 5 типов рельсов в соответствии с международными стандартами позволило Ирану войти в число 9 ведущих стран мира по разнообразию производства рельсов». Военные корабли США неоднократно демонстрировали силу в Тайваньском проливе, что усилило напряженность, заявил на пресс-конференции представитель дипломатической службы Китая. Он обвинил США в том, что они посылают неверный сигнал тайваньским сепаратистским силам и представляют серьезную угрозу миру. Китай выступает против увеличения поддержки Тайваня со стороны США, включая продажу нового оружия и визиты высокопоставленных официальных лиц США на остров. Пекин считает Тайвань частью территории Китая и считает действия США и продажу оружия Тайваню нарушением его суверенитета и противоречащим политике одного Китая. Тем не менее, военные корабли США пересекли спорный Тайваньский пролив только в 2020 году в 13 различных миссиях. В субботу противники плана безопасности Франции собрались в десятках городов. Ряд протестующих, в том числе активисты движения «Желтые жилеты» и другие, призывающие к защите культурного сектора, провели распространенные демонстрации во многих французских городах. Протестующие считают, что проект безопасности во Франции ограничивает съемку полицейских и публикацию фотографий в социальных сетях, особенно записями случаев насилия со стороны полиции. В субботу протестующие не только выступили против плана, но и протестовали против использования таких устройств наблюдения, как дроны и пешеходные камеры. Протестующие заявляют, что планы государственной безопасности ограничивают гражданские свободы. В последние месяцы во Франции продолжаются протесты против планов Макрона по обеспечению безопасности. Правительство президента Франции Эммануэля Макрона планирует принять более жесткие планы по обеспечению законопорядка и порядка и защите полиции. Его правительство заявляет, что полицию следует больше защищать от киберкритики. Президенты России и Азербайджана обсудили по телефону деятельность совместного российско-турецкого центра наблюдения за прекращением огня в Нагорно-Карабахском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Президента России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в беседе приветствовали открытие совместного российско-турецкого центра наблюдения за прекращением огня в Нагорно-Карабахском регионе, выразив надежду, что деятельность центра сможет стабилизировать ситуацию вокруг региона и полностью соблюдать договоренность о постановлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Турецко-русский объединенный центр по наблюдению за конфликтом в Нагорном Карабахе в субботу начал свою деятельность с 60 российскими военнослужащими и такого же количества турецких войск и техники, включая беспилотные летательные аппараты. Виктор Флоренко из России и Абдулла Катарчи командуют воинскими частями, действующими в центре. Друзья, это были новости. Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите прямой эфир русской службы Гослерадио Исламской Республики Иран. И со мной в студии мой коллега Рамин Атай. Здравствуй.
Здравствуй, Оля. Я вас всех приветствую, друзья.
Рамин подготовил на актуальные темы социальных сетей комментарии. И сегодня мы начнем с заявления официального представителя Белого дома Дженнифер Псаки, которая заявила, что Вашингтон обуславливает возвращение в ядерную сделку полным выполнением со стороны Ирана своих обязательств в рамках СВПД. И вот она отметила, что перед любой встречей между чиновниками США и Ирана Тегеран должен гарантировать возвращением к условиям ядерной сделки. Также Госдеп США выдвинул такое условие для возвращения США в ядерное соглашение, отметив, что если Иран вернется в ядерное соглашение, то это и сделают и США. Ну, вот такое перебрасывание мячами, да?
Да, это интересно, как по принципу хотят примирения, но кто осмелится сделать первый шаг?
Шаг, да.
Ну и соответствующие такие комменты у наших пользователей. Вот, например, Мухаммади в адрес США пишет: «Сначала вы должны вернуться в исходную точку и сохранить данную позицию в течение нескольких месяцев, чтобы иранцы увидели, что вы отменя эти санкции, мы увидим собственными глазами и поверим в это. А вот тогда мы подумаем о возвращении в ядерное соглашение. Мы не спешим с этим. Сначала верните нам наши заблокированные средства, потом мы приступим к выполнению последующих обязательств. Бахар добавляет, решение внутренних наших проблем находится внутри страны, а не за рубежом. Сегодня СФПД считается очередным поводом для США. Если мы даже полностью выполним обязательства в рамках ядерного соглашения, Вашингтон найдет какой-то другой повод, чтобы заняться нашими ракетами, какими-то правами человека и тому подобное. И что тогда будет с иранским народом? Реза пишет следующее. Уже раз мы видели, все это проходили в рамках ядерного соглашения, весь мир убедился, что Запад не выполняет ни одного из своих обязательств, истинные верующие повторно не страдают из-за одной и той же ошибки. Это может послужить поводом для проверки наших чиновников, имеется в виду правительство Рухани. Мустафа считает, что никогда не следует верить Соединенным Штатам, по словам нашего лидера, мы вообще-то не торопимся с возвращением США в СФПД. Наши чиновники должны смело выполнять указания верховного лидера. Мохсен добавляет, Иран скоро прогонит вообще инспекторов МАГАТЭ, так как 4 года мы добровольно сохраняли СФПД, терпя всякие враждебные подходы и жесткие санкции США. Байден же потеряет возможности, как и Трамп, и приобретет только на свою голову новые трения. США и их союзники не понимают язык доброй воли и ответственности. Иран должен предпринять последующие шаги. Имеется в виду в плане отхода от соглашения. Шахрам пишет, они так просто не снимут санкции. Единственный путь освободиться от американских санкций – это заставить США снять их путем повышения расходов присутствия американцев в нашем регионе и развития собственной военной мощи. Они понимают только язык силы. Фарид спрашивает, почему зарубежная сторона способна ввести санкции против нашей, если ускорить развитие в области технологий, в том числе в Персидском заливе, никто не посмеет наносить удары по нашей стране посредством санкций. Пользователь Салам отмечает, это последние их попытки испытать на деле, стал ли Иран уязвимым или слабым. Если мы сразу примем их условия, это будет послужить сигналом для того, чтобы мы нуждаемся в них. Они не только не вернутся в соглашение и не станут выполнять свои обязательства, но еще окажут на нас дополнительное давление, чтобы мы сели за стол переговоров по разным вопросам. Наилучший путь решения этой проблемы – игнорировать их условия, развивать собственные мощности, исправить ошибки внутри страны, а они постепенно будут вынуждены вернуться в соглашение из-за своих интересов. Хамид добавляет, Иран продолжит обогащение урана, пока западные стороны заняты переговорами между собой. Мы достаточно уже пострадали от СФПД. Единственный путь к победе нашего народа над санкциями в самодостаточности и военной мощи. И, наконец, Алиреза пишет, скажите госпоже пресс-секретарю, что Иран несколько лет сохранял СФПД, несмотря на то, что западные стороны никак не уважали ядерное соглашение и ничего не сделали для его сохранения или снятия санкций. Сначала вы должны совершить какой-то маломальский позитивный шаг. Но в целом видим, что легкого возвращения к имплементации СФПД, прежде всего со стороны США, наверное, не предвидится. Выдвижение условий только осложняет восстановление того статуса КВО, который существовало до президентства Трампа.
И, конечно, вообще доверие.
Да, и, конечно, следует добавить, что огромное недоверие к США, возникшее в результате враждебных действий администрации Трампа, решение этой проблемы никак не помогает.
Да, я вот только отмечу, что Иран как раз неоднократно отмечал, что с его стороны как раз и не было нарушен ядерное соглашение СФПД, и он только руководствовался пунктом 36 и вот как раз снизил свои обязательства в 5 шагах и акцентировал как раз внимание на том, что вот эти шаги обратимы в любой момент, а вышли из как раз СФПД в США. Иран же из соглашения не выходил, и вот, соответственно, по мнению Ирана, первые шаги должны все-таки сделать американцы. Спасибо. Ну и еще такая очень обсуждаемая тема, это то, что на прошлой неделе в некоторых городах России прошли протесты, и посольство США в Москве заявило, что следит за сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах и назвала места вот этих несогласованных митингов и шествий. МИД Российской Федерации в минувшую субботу заявила, что вот попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двухсторонних отношений. А посол США в Российской Федерации Джон Салливан как раз в интервью телеканалу «Дождь» повторно оправдал публикацию американской дипмиссии о протестах в российских городах заботой о безопасности американцев. Он заявил, что он обязан обеспечивать безопасность американских граждан в России. Ну, интересно, вот эта новость тоже какую вызвала реакцию пользователей?
Ну, как и ожидалось, наверное, вызвала всплеск, можно сказать, эмоций со стороны большинства своих правительственных настроенных кругов, тем более на фоне недавних беспорядков в Вашингтоне. Вот, например, Искандер с юмором пишет, то есть теперь посольство России в США может смело публиковать для своих граждан маршруты и сценарии митингов, протестов, демонстраций против кровавого американского режима, добавляя в кавычках. Особенно будьте осторожны в 12:00, не ходите на штурм Белого дома, не убивайте американского президента, а к 15:00 не штурмуйте Капитолий, не расстреливайте там конгрессменов всех до единого. Давайте уже выходить из спячки и действовать симметрично. Между прочим, такие планы имелись у тех, кто ворвался в Капитолий. Они хотели там повесить Майка Пенса и убить даже Нэнси Пелоси. Да, и Архангел добавляет, России то же самое нужно делать и тем же отвечать. В Америке русскоговорящих живет 3-4 миллиона, больше, чем американцев в России. То есть, кому о ком заботиться. Владимир спрашивает, с какой стати посол США занимается политической деятельностью в России? Может присвоить ему титул персона нон грата? Алексей считает, что надо еще напомнить США о стрельбе снайпера с территории посольства США в Москве в октябре 1993 года. Ребята, пора отвечать за свои дела. Олег с юмором отмечает, граждане США все находятся на учете в посольстве, и чтобы их предупредить об опасности, совершенно не обязательно публиковать маршруты на Кремль и прочее на сайте официально. Лично я рассматриваю все это «не ходи туда, сюда ходи», именно как вмешательство и руководство к действию. Салим добавляет, когда Капитолия разносили, было предупреждение от нашего посольства. Все в сети можно найти, там протесты были, они организованные митинги. Потом наши без времени и мест публиковали. Но было аналогичное предупреждение для наших в Штатах. И что-то никто на это никак не реагирует. Пользователь Фулбал пишет, американцы у нас, у себя на родине, могут иметь привычку предупреждать о массовых акциях, так как законодательно разрешены практически любые акции. Это твое дело, выходить или нет. Но если акция оказывается противозаконной, у них сразу под суд. В данном случае речь идет об информировании о заведомо незаконных акциях, когда распространение любой информации является информированием всех, то есть провокацией. Если их так волнует безопасность своих граждан, пусть делают это по индивидуальной СМС-подписке. Пользователь Аверс пишет, лицемерный насквозь лживый матрасник. Сколько американских граждан в Москве? Послали бы им смски. Если бы посольство России так поступило в ситуации с протестами у Сената США, то сейчас бы половина наших дипломатов была уже выслана, половина арестована, а на Россию еще навешана целая куча новых санкций за вмешательство. Но и в этом же случае мы видим четкое недоверие русскоязычных пользователей к озабоченности американцев в связи с предстоящими протестами в России, в Москве и других городах России. Особенно в свете того обстоятельства, что после недавнего вторжения сторонников Трампа в Капитолии, в американской столице, было установлено нечто вроде военного положения. Так что американцам как-то не с руки диктовать какие-либо мягкие такие условия другим странам.
Да, но я только добавлю, что вот как раз тему Навального мы уже не одиножды как бы обсуждаем, и пользователи как раз вот неоднократно уже отмечали, что самим американцам и в Европе как раз нужно на своем примере показать вот такие демократические принципы отношения к протестующим, а затем уже получать, вот как в данном случае, Российскую Федерацию. Спасибо, Рамин. Я только отмечу, друзья, для тех, кто еще не успел принять участие в нашем обсуждении, вы можете это сделать через социальные сети в Телеграме, ВКонтакте и в Инстаграме по адресу @parstodayrussian. Спасибо, Рамин.
Спасибо вам, друзья, за внимание. Увидимся скоро в нашем эфире. Берегите себя.
Ну и в завершении нашего эфира я приведу вам последние статистические данные касательно ситуации с COVID-19 в Иране. Так, пресс-секретарь Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садатлари заявила, что согласно точным диагностическим критериям, за последние 24 часа в стране было выявлено 6268 новых случаев заражения COVID-19. И 469 из них были госпитализированы. И, к сожалению, 70 человек от коронавируса за последние 24 часа умерли. Таким образом, общее количество смертей от этой болезни составило 57 959 человек. Берегите себя и своих близких, и до следующей встречи в эфире.
Иран – волшебная страна.
Уважаемые радиослушатели, сегодня речь идет о зеленой провинции Курдистан и ее административном центре Санандадже. Курдистан – это название области на северо-западе Ирана с городами, окруженными уходящими ввысь горами и густыми лесами, многочисленными историческими памятниками и местами для отдыха и развлечения. Провинция Курдистан площадью примерно 28 тысяч квадратных километров расположена на северо-западе Ирана, на границе с Ираком. Курдистан, ввиду наличия высотных районов, сильной пересеченности и обильных осадков, считается одним из холодных районов страны. Но некоторые его точки в силу географического расположения отличаются переменным климатом. В провинции Курдистан текут многочисленные речки, которые частично, орошая сельскохозяйственные угодья, вливаются в реку Малый Заб, а затем в реку Сирван на территории Ирака, другие же через реку Кызыл-Узен и Зарин-Эрут вливаются в Каспийское море и озеро Урмия в Азербайджане. Административный центр провинции Курдистан, город Санандадж, находится на высоте 1480 метров от уровня моря. Местные жители провинции исповедуют ислам, говорят на курдском языке, причем в каждом местечке на собственном диалекте. Курдский язык является одной из самых самобытных ветвей иранских языков и менее чем другие иранские языки подвержен влиянию иностранных языков. Курдский язык разветвляется на курди карманджи, курди сурани и курди хурами или урами. Как показывают результаты археологических исследований, курды входили в состав Мидийского царства. Их предки были в числе тех, которые в VI веке до нашей эры в рядах войска царя Мидии Кеоксара вторглись в столицу Ассирии Ниневею и положили конец Ассирийскому царству. Греческий историк Ксенофонт считает, что курды обосновались 400 лет до нашей эры в нынешней области Курдистана от Ирана до Черного моря и в своей истории называет это племя курдуха. Провинция Курдистан в Иране в силу своих географических ресурсов, сельского хозяйства, скотоводства и кустарной промышленности издревле сохраняла свой традиционный облик. Наличие горных пастбищ, густых лесов и лечебных растений вкупе со скотоводческими потенциалами создало прекрасные возможности для развития местного населения. Скотоводство является одним из главных экономических занятий в Курдистане. Разводимый в этой провинции скот, наряду с обеспечением мясомолочных потребностей населения, вывозится и в другие провинции страны. У провинции Курдистан есть богатая история и в области кустарной промышленности. На рынок сбыта предлагаются разнообразные продукты, являющиеся результатом искусства и потребностей народа, и играющим важную роль в обеспечении занятости в этом районе. После торжественной победы Исламской революции, в частности после прекращения навязанной 8-летней войны, инвестиция в области промышленности в этом районе была стимулирована правительством Исламской республики Иран, и на окраинах главных городов провинции были построены многочисленные промышленные городки. К счастью, в последнее время мы стали свидетелями значительного развития промышленности и рудников в этой провинции. Административный центр провинции Курдистан, город Санандадж, расположен в 530 километрах к западу от Тегерана. Новые основы города были заложены в 1636 году Сулейман-ханом Ардаланом. В городе Санандадж насчитываются многочисленные здания, рынки и мечети, которые превратили этот город в важный экономический центр для производства и торговли изделиями кустарной промышленности. Ценные архитектурные памятники этого города остались в память от эпохи сефевидов до эпохи каджаров. Самые популярные исторические памятники этого города, например, Крытый базар, соборная мечеть или Дар-аль-Ихсан, особняк Хасров-Абад, Асиф-дом, особняк Машир, бани и другие здания, помимо внешней красоты и сходства с архитектурной центральной районов Ирана, используют и традиции местной архитектуры, придавая этим зданиям своеобразную сущность. Большая мечеть Санандаджа или Медресе Дар-аль-Ихсан, олицетворяющая объективный образец исламской архитектуры каджарской эпохи, была построена тогдашним правителем города и ввиду своих специфических особенностей считается одним из интересных исторических достопримечательностей провинции Курдистан. Эта мечеть, с точки зрения архитектурного стиля и украшений, считается самой великолепной и красивой в провинции Курдистан. Большая мечеть или соборная мечеть Санандаджа находится в старой структуре города, вблизи государственного замка. Для этой мечети характерно, что в ее строительстве и украшениях применялись самые доброкачественные строительные материалы, сочетаемые с обширными кирпичными мозаиками с надписями, каждый из которых затрагивает конкретную тему. На обширной поверхности фасадов, колонн, внутренних и внешних стен мечети встречаются аяты из священного Корана. Это здание построено из белого мрамора, цветных изразцов, куполообразных потолков и каменных колонн. В соборной мечети Санандаджа имеется большой шабистан – помещение в мечети для ночлега и молельни, куполообразный потолок которого держится на 24 каменных колоннах и своими тонкостями архитектуры вызывает восхищение любого посетителя. Помимо прочего, выделяются две большие веранды, одна на южной, а другая на восточной стороне мечети. По всей окружности куполообразных арок на цветных изразцах написаны фразы на куфическом почерке. Примечательно, что все употребленные в этом здании плиты созданы из белого мрамора. Среди исторических памятников Курдистана антропологический музей Санандаджа является одним из ценнейших исторических достопримечательностей провинции Курдистан. Стиль архитектуры этого здания содержит в себе признаки архитектуры каджарской эпохи. Музей состоит из главного здания и одного двора. Главное здание музея находится на южной стороне и включает подвал и верхний этаж. Подвал музея имеет куполообразный потолок с прекрасными украшениями и зеркалами. Посередине подвала построен каменный бассейн шестиугольной формы, а вокруг него платформы, на которых можно сидеть. На мощеном камнем дворе музея находится еще другой бассейн. Все фрагменты музея построены из камня, кирпича и дерева. Самой интересной и красивой частью музея считаются створки больших ворот зала. Эти деревянные ворота с украшающими цветными стеклами считаются шедевром плотницкого искусства. С точки зрения величия являются уникальными. В музее Санандаджа содержится коллекция памятников, обнаруженных в деревнях и городах провинции Курдистан, каждый из которых принадлежит определенной исторической эпохе. В подвале музея хранятся антропологические предметы, местные одеяния, сельскохозяйственное оборудование и изделия местного искусства. Доминирующие над городом Санандадж горы, которые в форме двух близких друг к другу горных цепей, охватывают сотни пиков, создают здесь приятный горный климат и хорошие условия для скотоводства, земледелия, эксплуатации окружающей среды в виде экотуризма. Среди многочисленных природных парков можно выделить большой лесной парк Абидар на лоне высокой горы Абидар, недалеко от Санандаджа. Этот парк площадью более 1000 гектаров считается одним из крупнейших лесных парков в районе и отличается такими местами развлечения, как спортивные залы, библиотека, мечеть, рестораны, кинотеатр и красивые потрясающие панорамы. Из горы Абидар высотой 2500 метров вытекают многочисленные источники воды, которые, орошая сады, плантации, засеянные поля на склоне горы, обеспечивают население Санандаджа питьевой водой. К Климатические условия в провинции Курдистан, многочисленные родники, давняя история, вид структуры и архитектуры в некоторых селениях, в частности в горных и предгорных районах, образуют весьма красивые пейзажи нетронутой природы. На территории провинции Курдистан в обилии существуют такие привлекательные достопримечательности, среди которых можно выделить Алут в городе Бане, Ураманат, Тахт в городе Мириван и Паланган в Жавруде Санандаджа.
Эпос 8 лет священной обороны.
После операции «Хайбара» в начале 1984 года потребовался год, чтобы провести еще одну крупную операцию «Бадр» в районе водно-болотных угодий Хураль-Хувейза. В течение этого года проводилась еще одна ограниченная операция по удержанию иракской армии «Баас» в разных направлениях и подготовке к операции «Бадр». Одной из операций в районе «Мимак» была операция «Ашура». Высоты Мимак были оккупированы иракской армией 13 октября 1980 года. В Алжирском соглашении от 1975 года линия хребта Мимак была обозначена как граница между Ираном и Ираком. Затем совместные комитеты двух стран вели переговоры о подготовке необходимых документов и демаркации границ. Эти переговоры, которые велись медленно, не достигли решающего момента до начала Исламской революции, так как иракский режим не хотел устанавливать определенные границы. А с победой Исламской революции у Ирака появилось основание для расторжения этого соглашения. И 13 октября 1980 года Ирак атаковал Мимак и захватил его через два дня после нападения. 4 месяца спустя, 19 января 1981 года, во время операции «Зульфакар», хотя баасовский противник был отброшен с высот Мимак, однако север и запад района все еще находились под его оккупацией. Эта ситуация продолжалась до тех пор, пока 17 октября 1984 года не началась операция «Ашура» для освобождения северных высот Мимака и его западной части. Уничтожение части вражеских сил, навязывание военных действий на равнине, создание средств для передвижения с юга на запад и обратно, а также соединение фронтов Мимак, освобождение части оккупированных земель, обеспечение района Мимак и захват важных высот региона, таких как Горгани, Фасил и долины Мимак, являются одними из целей, которые привели к разработке операции «Ашура» в регионе Мимак. Операция «Ашура» достигла всех поставленных целей и нанесла большой урон пехоте и механизированным подразделениям баасовской армии Ирака в этом районе. После операции «Хайбар» командиры намеревались провести операции в районе Хураль-Хувейза, чтобы зафиксировать победы операции «Хайбар» и найти дальнейшее расширение в этом районе. Исследуя сильные и слабые стороны своих сил и вражеских в операции «Хайбар», военные командиры вновь призвали к планированию и осуществлению операции в этом районе. Операция «Бадр» была, по сути, продолжением операции «Хайбар». Причиной выбора района для операции «Бадр» было знакомство иранских войск с районом Хураль-Хувейза и восточным районом реки Тигр. С другой стороны, басовский враг в других районах Южного фронта обладал необходимой бдительностью и чувствительностью к действиям иранских воинов на этих фронтах. С другой стороны, учитывая проведение операции «Хайбар» в этом районе, басовская армия Ирака не предполагала, что Иран вновь запланирует проведение операции в этом неблагоприятном районе. Информация, полученная от штаба басовской армии, также показывала, что подразделения иракской армии не были чувствительны к этому району. Также навыки и маскировка противника в этой области не были значительными. Философия наименования операции «Бадр» заключалась в том, что исламские воины могут молниеносно нанести существенные удары басовскому врагу и действовать так, как действовали мусульмане во время исторической битвы при Бадре в период зарождения ислама. Поэтому решение о проведении операции «Бадр» и проникновение на вражескую территорию было поставлено на повестку дня. Основная цель операции «Бадр» состояла в том, чтобы пересечь водно-болотные угодья Хураль-Хувейза и захватить восточный берег реки Тигр и закрыть шоссе Эль-Амара-Басра между Аль-Азиром и Аль-Карной. Задача операции «Бадр» заключалась в том, чтобы выполнить поставленные цели операции «Хайбар», учитывая неудачи предыдущей операции, и отступление подразделений из Восточного Тигра. Цели операции «Бадр» по сравнению с операцией «Хайбар» стали более ограниченными. Чтобы поднять боевой дух воинов ислама, ряд командиров КСИР и армии вместе с группой воинов встретились накануне операции «Бадр» с верховным лидером исламской революции имамом Хомейни в Хусейне Джамаран. Имам Хомейни сказал им на этой встрече: «Когда я вас вижу, я радуюсь. Вы те, кто вернул репутацию исламу и стране. Двигайтесь уверенно и будьте уверены, что средоточие силы, кое является всемогущий Создатель, обращает на вас свою милость. Все другие державы являются мнимыми, и только мощь и могущество Аллаха являются вечными. Бог, в свою очередь, обещал, что если вы поможете Ему, Он подарит вам победу. Нет ни малейшего сомнения, что сегодня вы помогаете Всевышнему Создателю, исламскому государству и исламу. Нисколько не тревожьтесь. Вы воины Аллаха, и победа за вами. У них есть ракеты, но нет веры в Бога, а у вас есть вера в Бога, и ваши сердца соединены и сосредоточим света и власти неразрывной связью. Но им этого не понять». Операция «Бадр» была запланирована как крупная операция со стороны КСИР и началась 11 марта 1985 года. Операция «Бадр» с кодовым названием именем Фатимы Захра началась с трех военных баз под командованием основной базы Хатам аль-Анбия. В этой операции участвовало 67 батальонов КСИР и 32 армейских батальона. В общей сложности было 5072 моторных лодок в различных подразделениях для переброски боевых частей. Общая продолжительность операции составила 6 дней. В первые часы все линии укрепления баасовского врага были быстро разрушены. С продвижением иранских сил вглубь, на фоне удивления со стороны противника, учитывая бдительность врага и накопленный опыт в ходе операции «Хайбар», казалось, что передовые укрепления противника не рухнут так быстро. В последний день операции 31-я дивизия «Ашура» пересекла Тигр и достигла западной части реки. 31-я дивизия «Ашура» отправилась в город Аль-Курна и достигла около 70% своих целей. По свидетельству командующего этой дивизии Мехти Бакири, силы, которые направились на запад реки Тигр, были вынуждены отступить на восток Тигра из-за отсутствия необходимой огневой поддержки и давления со стороны Басовской армии. Во время операции «Бадр», помимо тяжелых потерь, нанесенных врагу, более 500 квадратных километров района Хураль-Хувейза, включая деревни Трабе, Лахук, Нехраван, Фаджре, а также дорогу Хандак протяженностью 13 километров, которая находится в 6 километрах от шоссе Эль-Амара-Басра, были захвачены иранскими войсками. После этой операции Ирак, используя свою авиационную и ракетную поддержку, начал широкомасштабные нападения на города и жилые районы, а также на иранские нефтетанкеры. Масштабы и особенности операции «Бадр» вызвали реакцию басовского режима Ирака, отличную от той, которая была в этой войне до этого момента, и одновременно с операцией он начал наносить воздушные удары по Тегерану. Фактически, враг стал преследовать свои цели, которые изначально планировалось обеспечить за счет танкерной войны в Персидском заливе с целью лишить Иран основных валютных доходов посредством воздушных налетов на гражданские объекты в городах, чтобы поставить на колени Исламскую республику посредством внутренних народных волнений. На этом отрезке времени переход войны от наземного боя к воздушным атакам на жилые гражданские объекты свидетельствовал о новой форме войны.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.